Глава 19. Кроме находившегося без сознания военачальника, нападение пережили еще трое скотов, сидевших сейчас под деревьями. Двое вышли из ожесточенного боя без ран, хотя у одного из них на челюсти, куда его ударил Хорос, красовался огромный синяк. Третий едва понимал, что происходит из-за потери крови. У него на руке была огромная, нанесенная топором рана. Гундар, остыв от ярости, приказал двоим уцелевшим скотам сделать носилки для своего раненого товарища и нести его до хижины Маркрема. Пока они занимались этим, он кивком предложил Уиллу подойти к нему поближе. «Один из северян сбежал», — сообщил он негромко. «Если хочешь, могу послать в погоню за ним несколько моих людей». Уилл задумался. Скандианцы считались отличными воинами, но он сомневался в их умении преследовать беглецов по ночам. Конечно, лучше бы никто из отряда Макхадиша не сбегал, но ничего страшного не произошло. В пылу сражения легко отвлечься от одного человека, скрывшегося за деревьями. Да, неприятно, но не более того. Уилл махнул рукой в сторону Макхадиша, которого Хорос с подчеркнутым облегчением опустил на землю. «Мы захватили того, за кем пришли. Лучше нам всем вернуться. Все равно беглец много вреда не нанесет», — хмуро сказал он, надеясь на то, что прав. Когда носилки были готовы, Хорос снова взвалил себе на плечи военачальника скотов. Нильс, крутильщик веревок, предложил свою помощь, но Хорос покачал головой. «Может, позже. Пока что я и один справлюсь». Но путь до Лихой Чищобы был неблизким, и Хорос со скандианцами все-таки стали по дороге меняться ношей. Когда Нильс забрал у молодого рыцаря Скотта, тот расправил плечи и несколько раз помахал руками из стороны в сторону, чтобы размять затекшие мышцы. «А что мы собираемся сделать с этими?» — спросил Хорос в полголоса, указывая на пленников. «Возможно, соорудим для них загон», — ответил Уилл с сомнением после некоторой паузы.
«Нам придется сторожить их по очереди».
«Ага,
ребятам это понравится», — ухмыльнулся Хорос, показывая на идущих впереди скандианцев, которые тихо переговаривались между собой, отпускали шутки и посмеивались.
«Но, если честно, им не захочется тратить время на пленников. Уж слишком они любят поесть и выпить».
«Тем хуже», — пожал плечами Уилл. «Тогда, может, наденем на скотов какие-нибудь оковы, например, кандалы или что-то вроде того. Тогда следить за ними сможет и один человек».
«Ну да, это не так уж трудно», — согласился Хорос.
До поляны они добрались уже поздно ночью. Луна опустилась за деревья, и они вышли на поляну в отбрасываемой ими густой тени. Разведенный скандианцами костер слегка мерцал еще не потухшими угольками. Огни виднелись и в окнах хижины Маркрема. Дверь открылась, отчего на черном фоне дома засветился желтоватый прямоугольник. Из дома вышел Маркрем, чтобы поприветствовать пришедших.
— Мне уже сказали, что вы возвращаетесь с добычей, — усмехнулся он.
Уилл с Хоросом обменялись усталыми улыбками.
«От твоих соглядатаев ничего не скроешь», — хмыкнул Уилл.
«Такая уж у них привычка за всем наблюдать и обо всем мне докладывать», — объяснил Маркрем, подходя ближе к носилкам и осматривая раненого Скотта. «Этого лучше отнести в дом, где я о нем позабочусь».
Гундар бросил на раненого презрительный взгляд.
«Зачем утруждаться? Он же враг».
Маркрем поднял голову. Лицо его было строгим.
«Для меня это не имеет значения. Он ранен».
Гундар несколько секунд смотрел прямо на него, потом отвел взгляд.
«Ладно, как хочешь. Но, как по мне, так это пустая трата времени».
Когда все подошли поближе к дому, в его свете Маркрем разглядел грубо наложенные повязки на нескольких скандианцах и понял, почему так сердится Гундар. Скирл в первую очередь считал себя ответственным за своих подчиненных.
— «Я позабочусь о твоих людях», — добавил Маркрем извиняющимся тоном. — «Было бы неплохо», — кивнул Гундар в знак признательности.
В порыве ложной гордости он едва не сказал, что скандианцы могут и сами позаботиться о себе, но понял, что сделает им только хуже. В конце концов, Малькольм был настоящим целителем, и он знал, как обрабатывать раны. Никакая победа в словесной перепалке не заменит помощи лекаря. Вы, начальник скотов, некоторое время назад уже пришел в сознание и что-то неодобрительно промычал, когда несший его скандианец небрежно сбросил его с плеча, словно мешок пшеницы. Сейчас он стоял среди них с завязанными за спиной руками. Его пальцы были пропущены через маленькие колодки выла для удерживания пленников, а веревка на шее не позволяла сбежать. Другой конец веревки был привязан к поясу Хороса. Коренастый военачальник злобно оглядывался по сторонам, но в его глазах под насупленными бровями на покрытом синей краской лице читался незаурядный ум. Малькольм с любопытством изучал его.
— Я полагаю, это и есть Макхадиш? — спросил он.
Услышав свое имя, военачальник грозно посмотрел на целителя.
— Да, он самый, — кивнул Уилл. — И заставил же он нас попотеть, я скажу.
На мгновение он вспомнил, как кинжал Макхадиша склонялся все ниже и ниже над его горлом и поежился от этого неприятного воспоминания.
— Хм, я бы ему особенно не доверял, — сказал между тем Малькольм, оценивая взгляд военачальника, а потом осмотрел грубую повязку, которую Хорос наложил на его раненую руку. — Пока что сойдет. «О нем я позабочусь позднее». Он повернулся и крикнул в темноту. «Тробар, принеси цепи!»
На противоположном краю поляны вырос громадный человек, неуклюже двинувшийся к ним. Один из пленников скотов при виде этого зрелища сделал шаг назад и что-то забормотал. В руках Тробар нес несколько железных цепей. Когда он подошел поближе, Уилл разглядел, что к их концам прикреплены толстые кожаные ошейники.
— Я думаю, нам придется как-то сдерживать наших заложников, чтобы они не безобразничали. Поэтому и приказал Тробару еще днем изготовить несколько таких штук, — объяснил Малькольм. — Рад, что кто-то об этом позаботился, — сказал Уилл, обменявшись с Хоросом быстрыми взглядами. — А мы-то всю дорогу сюда об этом думали. — Вы их ловите, я их охраняю, — улыбнулся Малькольм. — Привяжи их, Тробар.
Когда великан шагнул к скотам, те сначала подались назад, но потом, когда один из скандианцев выкрикнул проклятие, позволили Тробару надеть на себя ошейники. С помощью двух скандианцев Тробар подвел пленников к огромному бревну на окраине поляны и прикрепил к нему конец каждой цепи огромными железными скобами.
— Снегопад прекратился, так что они могут спать под открытым небом. — Им не привыкать, — сказал Малькольм и посмотрел на Макхадиша. — А этого, я считаю, лучше держать отдельно.
— Неплохая мысль, — кивнул Хорос. — Для него можно выделить отдельное бревно. Так сказать, привилегия для командира, — добавил он с ухмылкой.
Когда закрепили Макхадиша, из-за деревьев, согласно своему обычаю, вышли несколько членов тайного общества Малькольма. Лекарь, поняв, что больше всего тревожит Гундера, принялся ухаживать за двумя ранеными скандианцами, промывая их раны, смазывая целебной мазью и накладывая аккуратные повязки. Потом он перешел к Скотту, который до сих пор находился в сознании, промыл ему рану на груди, нанесенную топором, и осторожно сшил ее края. Посмотрев, как иголка проходит сквозь кожу человека, Хорос поморщился. После того, как Малькольм закончил свою работу, Тробар перенес раненого Скотта на установленную под навесом на крыльце койку и укрыл одеялами. Потом, хотя тот и не шевелился, надел на него ошейник с цепью, прикрепив ее конец к ножке койки.
«Если он вздумает сбежать, то ему придется сбежать вместе с койкой. Но я сомневаюсь, что у него хватит сил», — усмехнулся Малькольм.
Другие воины-скотты
После того, как люди Маркрема их накормили, закутались в свои тартаны и прислонились к массивному бревну, к которому были прикреплены их цепи. К этому времени они уже смирились со своей участью пленников и вполне логично рассудили, что их не собираются убивать или пытать. В итоге они поступили как обычные солдаты, воспользовались возможностью поспать. Их храп раздавался по всей поляне. Макхади же сидел у другого бревна, выпрямив спину и внимательно глядя по сторонам.
«За ним нужно присматривать», — сказал Хорус, разжевывая завернутый в лепешку жилистый кусок ягненка.
Сидевший рядом с ним Тробор пробормотал что-то нечленораздельное, встал, перешел на другое место и сел в нескольких метрах от Макхадиша, не сводя с него глаз. Из тени медленно вышла черно-белая собака и молча села рядом с ним. Уилл улыбнулся.
«Собака о нем позаботится. Но, пожалуй, нам действительно стоит охранять скотов. Хорошо, что здесь открытое пространство, и за пленниками легко следить».
К ним подошел Маркольм, потягиваясь и потряхивая руками, уставшими от перевязок.
«Пару часов за ними может присмотреть Тробор», — сказал он. «А вы двое отдыхайте. Я назначу часовых». «Не стану спорить», — благодарно улыбнулся Уилл. «День выдался тяжелым».
Он повернулся и направился к их с Хорусом палатке, но остановился. Ему захотелось узнать ответ на один вопрос.
«А когда ж ты будешь его допрашивать?» — спросил он, указывая большим пальцем руки на прикованного к бревну воина.
«Завтра ночью», — ответил Маркрем, не задумываясь. «Я подготовил ему небольшой сюрприз, от которого он станет разговорчивей. Но этот сюрприз лучше преподносить в темноте».